Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с любопытного заявления Байдена. Он описал подход к отношениям с Российской Федерацией. А мы знаем, что в Российской Федерации с нетерпением ждали результатов американских выборов, потому что, ну, с точки зрения многих живущих здесь, это действительно важно. И тот, кто становится хозяином Белого дома, фактически определяет отношения между США и Российской Федерацией. Вторая тема. Марцинкевич, он же Тесак, нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины. Вообще, поговорим о том, что можно ли это считать, во-первых, вновь открывшимися обстоятельствами. И самое главное, не первый случай, когда возникают трудности с расследованием гибели людей в СИЗО и колониях. Потому что вы знаете, что родители Марцинкевича сомневаются в том, что он совершил суицид. Но в самой колонии, во ФСИН, говорили, что проведена проверка, и признаков, то, что это была насильственная смерть, а не суицид, не обнаружено. После информационного выпуска у нас с вами, значит, история с задержанием блогера, который на стриме, в общем-то, там, выгонял свою барышню. Барышня в итоге замерзла насмерть, и передоз у нее там был наркотический. Здесь в данном случае важно не сам вот этот случай чудовищный абсолютно, а важно само явление, потому что, ну, как бы опасность деструктивных вот этих вот видеостримов в интернете, отсутствие цифровой грамотности, ну, то есть то, что, возможно, было запрещено когда-то, интернет фактически легализовал. Нужно ли это считать проблемой, нужно ли повышать каким-то образом цифровую грамотность, какую-то цифровую этику вводить, как угодно это можно назвать, об этом тоже поговорим. Ну и в конце про 31 декабря, потому что 6 регионов или даже 7 регионов России объявили 31 число выходным. Более того, разные регионы сейчас вводят, значит, режимы, то режим ограничения, то, наоборот, открывают кафе и рестораны на время новогодних праздников, на время новогодней ночи. Тоже об этом, обо всем поговорим. Наши координаты 7373948, телефон, смс +7 925 888 948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». На ленты смотрим. Сейчас много заявлений Владимира Путина. Он с Германом Грефом встречается, они обсуждают искусственный интеллект. Путин, в частности, говорит, что надо искать, исключить любые риски утечки персональных данных. Граждан России также говорит, что отдельно собирают губернаторов, чтобы обсудить тему внедрения искусственного интеллекта. Надо оперативно разработать законопроект об экспериментальных правовых режимах для отрасли экономики, применяющих искусственный интеллект. В наступающее десятилетие надо провести цифровую трансформацию России и внедрить повсеместно искусственный интеллект. Все.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, давайте с Байдена начнем. По его словам, США не смогут решать все проблемы самостоятельно, потому должны стать частью большой группы, чтобы иметь дело с Россией и Китаем. До выборов Байден называл Россию главной угрозой, а Китай основным конкурентом. Но мы понимаем, что он это говорил в контексте предвыборной гонки, потому что нужно было торговать рисками и нужно было демонстрировать, видимо, свое собственное видение вообще ситуации в мире. Теперь демократ что говорит? Значит, нужно придерживаться многостороннего подхода в политике в отношении России и Китая. США в процессе переговоров по иранскому атому работает над восстановлением тесных связей со странами Европы и Тихоокеанского региона, отмечает, что отчасти это обусловлено необходимостью получить возможность развернуть Европу в сторону Вашингтона. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. День добрый всем нашим слушателям.
Вот формулировка. США должны стать частью большой группы, чтобы иметь дело с Россией и Китаем. Но не стать частью большой группы, в которой будут Россия и Китай. Я правильно понимаю?
Это вы правильно понимаете.
Что это означает?
Желательно, чтобы одна группа стран не противостояла другой группе стран, во главе которой будет Россия. Наверное, это тоже часть американской стратегии.
Так.
Иначе получается, что одна группа стран будет противостоять другой группе стран, и тогда еще посмотрим, у кого союзники надежнее, а у кого нет. Да, я думаю, что здесь у нас два момента мы должны иметь в виду. Ну, во-первых, применительно к Ирану. Действительно, в отношении Ирана позиция США с другими союзниками резко разошлись, поскольку Америка вышла из этой ядерной сделки. И здесь мы можем говорить о серьезных разногласиях. С Китаем, в общем, торгово-экономическую войну начали Соединенные Штаты Америки. Европа, в общем, не присоединилась к этому, хотя там всякие были экивоки в сторону Huawei и системы 5G. Но, да, в общем, Европа не хочет втягиваться здесь, поэтому, понимаете, действительно, американцы здесь, может быть, действительно должны выстроить что-то такое совместное против, так сказать, совместно с Китаем, против Китая или в отношении Китая.
А с кем они будут выстраивать, потому что, насколько я понимаю, с Европейским Союзом тоже не все гладко?
Да, но вот в отношении России ситуация немножечко по-другому стоит, потому что, несмотря на разногласия по НАТО, несмотря на разногласия, так сказать, в торгово-экономической сфере, если посмотреть на санкционную политику, то Европа, за исключением, может быть, там, Северного потока-2, в общем, также принимала активно санкции против России, и хотя, может быть, они не очень были согласованы с Соединенными Штатами, может быть, носили печать европейского специфический подход. Но в данном случае мы можем сказать, что была, так сказать, согласованность по умолчанию. Теперь стоит поэтому вопрос, насколько я понимаю, для Америки сегодня, вот если говорить по фронту, я думаю, что вот тут очень важно все-таки вот эту фронтальную часть иметь в виду. Действительно выстраивается некая конфигурация, при которой коллективный Запад, ну, должен иметь некую единую точку зрения на китайскую, на, так сказать, китайско-западную политику, на политику в отношении Ирана и в отношении, естественно, России. Но в отношении России тут, возможно, у нас два варианта. Либо вот вариант номер один — вернуться все, как было при Обаме Байдене. Это как первый намек. И, в общем-то, это так, наверное, все и воспринимают на сегодняшний день. Да, вот при Обаме Байдене было примерно так. Сегодня при Трампе это резко изменилось. Да. Но сегодня хотят как бы вернуться и так далее.
Так.
Но за некоторыми некоторыми, так сказать, моментами, в том числе аналитическими комментариями в американской печати, прослеживается и другая линия, именно на российско-американские отношения. Может быть, вот эта согласованность больше будет отвечать временам эпохи холодной войны, нежели то, что было во второе десятилетие текущего столетия. Потому что и тогда, и сейчас, как бы, союзники действовали, по крайней мере, западноевропейские или европейские, как говорится, идя в кильваторе США. Но дисциплина, может быть, отношения, как показывает событие по Северному потоку-2, не всегда была одна и та же. В том смысле, что вот эти коммерческие проекты, еще что-то. Вот здесь насколько... Ну, коммерческие проекты, потому что есть еще и другие, естественно, проекты и подходы в этой сфере. Мне такое создается ощущение, что, может быть, здесь сегодня Соединенные Штаты Америки действительно в большей степени хотели бы иметь партнерство, которое отвечало, или взаимоотношения, которые скорее относились к эпохе, ну, может быть, последних лет холодной войны.
Владимир Сергеевич,
сотрудники, когда союзники беспрекословно подчинялись. Вот, понимаете, проблема беспрекословного подчинения, ну, после консультации, выработки совместных позиций, но это была такая немножечко уже солидарность, вот взять под козырек. Одно
так
дело солидарность, да, одно дело солидарность, встретили, поговорили, согласились, а другое дело вот взять под козырек. Вот у меня складывается впечатление, что все-таки Байден вот эту вот проблему взять под козырек в большей степени делает упор, по крайней мере, судя по комментариям, потому что за ним стоит, сам он, может быть, как говорится, из-за пожилого возраста выглядит таким розовым и пушистым, а вот что касается всех его советников, понимаете, в этом вопросе, то они выглядят какими-то жесткими, непреклонными, и я бы даже сказал, не склонными к компромиссам.
Владимир Сергеевич, но здесь вот любопытный момент, я посмотрела статью в Guardian, любопытную по поводу того, что ждет Америку при Байдене. Во-первых, там, значит, журналист обращает внимание на то, что злую шутку может сыграть с администрацией США из-за того, что Байден набирает своих людей, вот прям совсем своих людей. И самое главное, желающие вернуться к прежнему положению дел, возможно, о том, о чем вы говорили, они фактически забывают, что катастрофические провалы во внешней политике США, они же проложили дорогу Трампу.
Это все правильно. Вот именно поэтому, так сказать, здесь речь идет именно о том, что вот это вот, как говорится, восстановление этого альянса, должно быть, иметь, может быть, одинаковую форму, то есть все единые, но немножко разное содержание. Вот что в это вкладывать? Вот в это я и вкладываю элементы такой, знаете, беспрекословности, что шаг вправо, шаг влево, санкционный побег. Ну, мы знаем, что американцы и на Германию, в общем, эти санкции развиваются. Может быть, эти принципы, они распространяются на других союзников. Вот, чтобы именно вот держать, как это, марш в строю, или держать, как говорится, равнение на ведущего и на флагмана.
Да.
Да, мне лично представляется, что вот проблема дисциплины взаимоотношений в союзниках будет самое главное на сегодняшний день. И учитывая многие, может быть, другие вопросы, вот сейчас поведение там Венгрии и Венгрии и Польши, которые там наложили вето на европейский бюджет Европейского союза. Понимаете, у меня действительно остается впечатление, что американцы действительно поняли, что вот когда Европу отпустили немножечко в самостоятельное плавание, начались не только некие самые европейские, как говорится, новации, типа, может быть, то же самое, но немножко с печатью Европы, а не американской, ну и нарушилась дисциплина самих европейских союзников. А вот здесь американцы хотели бы, я думаю, этого избежать.
Понятно.
Для этого им надо построить всех в ряд, и вот тут, понимаете, Россия действительно может сыграть роль такого жупела или роль такой знаковой страны, против которой можно, как сейчас принято говорить, дружить все вместе.
Да, благодарю вас, Владимир Сергеевич. Спасибо. Владимир Васильев был с нами на связи, главный научный сотрудник Конституции США и Канады РАН, доктор экономических наук. Давайте немножечко с вами на эту тему поговорим. И я голосование предлагаю. Смотрите, вы желаете сближения России и Соединенных Штатов Америки при Байдене. Да, официально, конечно, результаты еще не одобрены, нужно оговаривать, но все-таки в большинстве своем все равно все говорят, что будет Байден. Вы желаете сближения России и США 134-21-35. Называйте это перезагрузкой, там, разморозкой, как угодно. 134-21-35. Вы за дальнейший антагонизм 134-21-36. Вам все равно. 134-21-37. Итак, вы желаете сближения России и США 134-21-35. Вы за дальнейший антагонизм 134-21-36. Вам, в принципе, все равно. 134-21-37. Готовы выслушать несколько ваших аргументов, а самое главное тогда, если вы за тот или иной вариант, обоснуйте его. Что для этого стороны должны сделать? Здрасте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да.
Мы, конечно, не за антагонизм, мы все дружим и любим друг друга.
С кем?
Но англосаксы – это враги были России всегда, испокон веков. Тысячу лет, даже 2000 лет они пытаются нас уничтожить. При помощи турок, татар и прочих там.
А турки – англосаксы? Нет, подожди, стоп. С турками, кстати, войн был гораздо больше, чем с англосаксами. Уж давайте так, вот правда. Ну, откройте хотя бы, сколько войн у России во все времена было с Турцией. Ну, правда. Так, еще что-то. От нас ничего не зависит. За нормальные отношения, говорит деревенский парень. А что есть нормальные отношения, деревенский парень? Ну, правда. Кто-то считает нормальными отношениями, когда им дают деньги, но за это, например, иностранная база находится на их территории. У них нет своей армии, поэтому как бы, ну, на откуп, да, аутсорс такой. Это считается нормальными отношениями. А кто-то говорит, что нормальные отношения – это как у Северной Кореи, например, со Штатами. Вот, ну, они грозят ядерной дубиной, и все, больше ничего. США 2000 лет всегда враги, спешу напомнить. Мы выгодно продали Аляску, Виталий Фили говорит. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей
Иванович. Да, Сергей.
Я против сближения. Я, знаете, за что? За деловые отношения. Нам не нужно сближаться.
Так нет, сближение это и есть деловые отношения. Никто же не говорит про крепкие поцелуи и объятия.
Мы, знаете, в 90-е так сблизились, что чуть ли не погибли в объятиях, так скажем.
А,
вот
чуть не
погибли. Вот о чем я. А вот деловые отношения, как говорится, ничего личного. Только деловые отношения, взаимовыгодные, не более того.
Взаимовыгодные деловые отношения, хорошо, но тогда должен быть определенный паритет, чтобы были взаимовыгодные отношения. Ну, условно, американцы не распространили санкции, это очень любопытно, в части того, чтобы иметь возможность покупать наши космические там, двигатели, по-моему, или топливо, если я не ошибаюсь. Вот. Но при этом совершенно спокойно вводили другие санкции, из-за чего у нас, например, там было свернуто множество программ по развитию трудноизвлекаемых недр. Ну, нефти трудноизвлекаемой. Вот. Это как бы равнозначные параметры? Нет. Наш паритет в том, что у нас военщина. И у тех хорошая, и у нас хорошая. А что касается экономики, это же другой разговор. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Так, еще РД-17. Да, спасибо большое, Сергей. Вообще, так, еще вечно, да, Алексей Морозов что-то пишет. Для того, чтобы перестать конфликтовать с США, необходимо стать мощной экономической державой, сильными, и разговаривать по-другому. 235-й. Слушайте, США и Китай конфликтуют. Вот прям серьезно конфликтуют, очень сильно конфликтуют. И те, и другие сильны экономически. Здесь не про то, что перестать конфликтовать. Конфликтовать в любом случае будут. Понимаете, в чем дело? Вопрос в том, у кого какие аргументы, чтобы выгодой для себя наиболее удачный план, сценарий, условия и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, кого еще? Ну, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да. Пожалуйста. Олег, это же вы, господи, ну сколько можно, Олег. Алло. Алло.
Алло, да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Но мне кажется, что ни о каком сближении никогда речи быть не могло и не может идти.
Так.
Должна идти речь о каких-то партнерских отношениях взаимовыгодных.
Так.
С нами никто не хочет иметь дело в силу наших, я не знаю, менталитета, что ли.
Не, что значит, да, не хотят что... с нами иметь дело?
А потому что с людьми, которые, так сказать, не являются авторитетами в плане там какой-то чистоты совести своей,
ой,
и прочих вещей, понимаете?
Да ладно, а японцы хотели с блюхерами иметь дело? Ну давайте уж, ладно, вспомним. Ну вспомним события гражданского. Ну тогда давайте так вот просто поговорим на этот счет. Здесь вы понимаете, мне кажется, вы рассуждаете в таком контексте, что вот мы что-то должны такое сделать, чтобы понравиться. Это так обычно женщины, когда идут в ресторан, например, или на свидание. Я должна что-то такое сделать, чтобы понравиться. Ну, хочется сказать, деточка, ты должна прежде всего сама себе нравиться, сама себя уважать. И тогда люди к тебе потянутся, причем те самые люди. А если ты всем будешь пытаться понравиться, это вообще ничем хорошим не обернется. А для того, чтобы перестать... А, конфликтовать есть. Отключить США от Свифта нужно, Григорий из СПБ говорит. Итоги голосования какие у нас получились? А, так, 58% за сближение, 30% за дальнейший антагонизм, а 11% им все равно. Во, как 58%. Видите, но ответ все равно остается открытым. Вопрос, а как это сделать? А Байден, Буш и Саркози прямо образец чистоты совести, говорит Виктор Корга. Да про какую совесть в политике вы вообще говорите? Выгодно-невыгодно, вот что принципиально. А не вот это все братство, сближение. Здесь нужны, ну, либо какие-то, я не знаю, какие-то асимметричные шаги, чтобы заставлять, да, как были подписаны различные договоры, которые, из которых сейчас Соединенные Штаты уходят. Ну, потому что был асимметричный ответ. Или же в целях понравится. Вот, ну, тогда будет ущербно для себя. Поэтому сложный вопрос остается.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, у Марцинкевича нашли еще одну предсмертную записку с отрицанием вины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Записку, завернутую в полимерный материал, нашли в ротовой полости. В ней он отрицает признательные показания в совершении убийства и утверждает, что оговорил других лиц. Записку обнаружило Челябинское областное бюро судмедэкспертизы. Ранее сообщалось о двух других предсмертных записках, которые Марцинкевич адресовал своим близким и девушке. В постановлении говорится, что видеокамера, находящаяся в коридоре изолятора, зафиксировала, что камеру к Марцинкевичу никто не входил и не выходил из нее. При этом при себе у него были несколько лезвий, в том числе от бритвенного станка. Марцинкевич был в СИЗО Челябинска временно, так как его направляли из колонии в Москву, где планировали допросить по другим делам. Следствие якобы установило причастность Марцинкевича к убийству двух и более лиц и иным тяжким преступлениям. Он был готов дать об этом признательные показания и показать места совершения преступления. Это второй отказ уже в возбуждении дела по факту смерти Марцинкевича. В середине октября челябинский СК отменил постановление об отказе в возбуждении дела о смерти Марцинкевича в СИЗО Челябинск, стало известно 16 сентября. Дмитрий Краснов, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а почему возникают, в принципе, трудности с расследованием гибели людей в СИЗО и колониях?
Ну, мы знаем, что проблема тюрем у нас не нова. Впервые эти вопросы ставились при Александре Первом. Говардская система была предложена англичанам и была проведена ревизия тюрем. Угу. После чего неоднократно эти вопросы поднимались и в середине 19 века, и в начале 20-го, и при советской власти. И вопрос о невысоком уровне подготовки самих сотрудников изоляторов следственных тюрем, угу. о том, о порядке содержания наших, соответственно, сиделицев, и о том, как они содержатся, как режим исправляет их или помогает им справиться, поднимался и при советской власти, но эти вопросы не менялись. В 60-х годах было порядка десятка саней в детских колониях и взрослых колониях, связанных издевательствами, пытками в отношении тех лиц, которые содержатся под стражей или осуждены уже. И, в принципе, это не новость. Мы с вами видим, что недавно был привлечен к ответственности руководитель ФСИН за поставку камер и то, что он там, соответственно, присвоился денежные средства при оборудовании следственных изоляторов и тюрем. Соответственно, недавно были осуждены лица, которые были признаны виновными в совершении пыток в отношении заключенных, но сроки были достаточно мягкие.
Кому-то сейчас поэтому... смягчили по поводу вот этой истории в колонии номер один, нашумевшей.
Да. Да. Так. Поэтому, то есть, я думаю, что рыба гниет с головы, это системное нарушение, системные проблемы этого целого и государства в целом, и вот и как раз этой ветви власти, которая замыкается на Министерство юстиции, да, и, соответственно, до тех пор, пока у нас, он говорит о судебной реформе, о тюремной реформе, до тех пор, пока эти реформы не будут на самом деле проведены, будут такие факты, которые мы имеем на сегодняшний день и видим.
Реформы, что... ну смотрите, да, казалось да. бы, камеры внедрили, вот, но много было резонансных смертей в СИЗО, и поэтому возникает все равно вопрос, в какой-то момент она была отвернута, а здесь вообще говорили, что да нет, ничего такого не было, а самое главное, все это проверить можно, или все действительно заканчивается на том, что СК отказывает вот, и мотивировку выпускает на одном листе
А4? Вы понимаете, рука руку моет, эти лица, которые, соответственно, курируют прокуратуру, следственный комитет, суды местные, которые курируют колонии, следственные изоляторы, эти все лица друг друга хорошо знают, вместе с достаточно дружеским хорошим отношением с руководителем колоний, лицами, которые содержатся, то есть которые охраняют эти колонии. Uh-huh. И, безусловно, то есть, с моей точки зрения, необходимо проводить экспертизу записи. То есть я не знаю, какие там цифровые камеры, сейчас уже пленочных нет. Раньше можно было по пленочным камерам установить, соответственно, есть ли нарушение в этих записей, есть ли вклейка, вырезка какая-то определенная, внесены какие-то коррективы. Это первое. Второе, я бы провел на месте сотрудников Следственного комитета, прокуратуры, проверку и судебно-психиатрическую посмертную экспертизу с целью установления психологического статуса тесака. Были у него основания к тому, что он мог совершить суицид.
Предрасположенность имеется в виду, да? Предрасположенность,
да, предрасположенность к тому, что... То есть, так. У меня такое дело было в Комсомольском Амуре. Командир часть застрелился, как раз мы проводили судебно-психиатрическую экспертизу посмертную, которую установить, что человек находился в подавленном состоянии, то есть он был склонен к суициду. Так. Были ли у него какие-то определенные предпосылки к тому, что он совершит этот, соответственно, акт в отношении себя. Поэтому здесь, мне кажется, что здесь просто, во-первых, мы знаем, что вот наш этот тесак, герой, о котором сегодня идем речь, он поддерживался до этого властями, его выходки прощались ему, после чего, когда он вполне милостно оказался в следственном изоляторе, а потом в тюрьме, по тяжким преступлениям, и, собственно говоря, мне кажется, здесь еще какой-то политический момент, соответственно, может быть, имеет место быть. Поэтому, ну, сложно говорить, зная их там, не знаю, это подоплеку их взаимоотношений с властью этих людей. Ну, вот. Но, в принципе, тесак это же необыкновенно заключенный.
Ну, смотрите, а вот здесь, да, интересный момент, Дмитрий Анатольевич, а можно ли считать вот эту историю с запиской, обнаруженную во рту, вновь открывшимися обстоятельствами?
Ну, безусловно, то есть здесь они позволяют судить о том, что у него в отношении его были угрозы, в отношении него он переживал свою судьбу, что, видимо, он предполагал, что могут с ним такое совершить, и сообщал, что он не собирается качать всю жизнь самоубийством, понимаете? То есть, безусловно, здесь с этим надо разбираться очень внимательно, потому что все наши вроде бы законные меры, как якобы существуют при содержании наших сиделиков, да, они, с одной стороны, как бы не поднимаются эти вопросы о том, что вот посмотрите, показываю, вот телефоны постоянно пользуются там заключенные или содержащиеся в изоляторах. Вот они совершают мошенничество, телефонное мошенничество, да, когда там определенным образом из изоляторов разводят или следственных, или из тюрем.
Якобы служба безопасности банка, да. У нас прям три секунды осталось. Так.
Ну вот, и вы видите, что происходит. Вот в Кущевке, которую убили, эти там цыпки сидят, и там едят икру красную и рыбу. Ну, то есть
это масштабная ревизия вообще должна быть системы, вы считаете?
Надо проводить, я считаю, реформу целую.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Да. Дмитрий Краснов, эксперт общероссийского движения «Сильная Россия», по правовым вопросам почетный адвокат России. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, продолжаем. Вам разве угодишь, Виктор пишет. Брейвику вон PlayStation дали, возмущение. Как можно так ласково с убийцей? А у нас условия построже тоже не нравятся. Что не так? Виктор Корго, у меня только один вопрос. Что значит построже? У родителей Марцинкевича подозрение на то, что его убили, а не то, что он самоубился. Понимаете, в чем? Вы что подразумеваете под условиями построже? В том, что есть вероятность, что либо человек сам самоубьется, то есть настолько строгие условия, или же условия строгие, потому что его убили, ну, если его убили, да? Вот, тоже вопрос, странная история. Так, а почему такая шумиха, Гугл-мугл? Слушайте, Гугл-мугл, ну, смотрите, одно дело, как бы вам объяснить, мне кажется, странные вопросы вы задаете. Человек находится в СИЗО или в исправительном учреждении. В исправительном. Вот. И, соответственно, человек там гибнет при странных обстоятельствах. Человек, ну, не просто не случайный, а действительно довольно известный. Вопрос возникает, все, как бы ничего не было или что? А если действительно у родителей есть основания подозревать, что его убили? И дальше что? Вот. Или же, если человек там самоубился. Ну, все равно же хорошо бы знать. Более того, выгода в том, чтобы действительно с расследователя сказать на самом деле, что произошло, несравнимо выше, чем тактический ход, например, что-то замолчать. Потому что в любом случае, если об явлении не говорит, это не значит, что его нету, этого явления. Понимаете, в чем дело? Так, что-то тут про США и СССР. Нет, все. Про США и СССР тоже не будем говорить здесь. Повторно еще раз скажу, что... Значит, постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Дважды был судим он за преступление на почве национальной расовой нетерпимости, признал вину в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, приговорен к третьему сроку 10 годам колонии строгого режима.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот тоже очередная история, которая, как мне кажется, уже признак определенного явления. И с этим, возможно, нужно что-то делать. Смотрите, в Подмосковье задержан блогер. Станислав, там, Рифлай, как-то так его зовут. В чем его подозревают? В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть женщины. У потерпевшей выявлена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, гематомы, остатки наркотиков были обнаружены. Суть была в чем? Что вот этот блогер Станислав Решетников в прямом эфире обнаружил на балконе арендуемого дома в Подмосковье неподвижное тело своей беременной подруги. Он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки. Сам он ее лично выставил на балкон, как писали СМИ. Девушка просила впустить ее обратно, он отказывался. Несколько часов он... Значит, она там провела на балконе, он решил проверить, что с ней, а она была уже без сознания. Умерла, по предварительным данным, в результате переохлаждения. Но это не первый случай. Многие говорили, что действительно за вот эти, как это правильно называется, донаты, за деньги, она соглашалась, чтобы он как-то над ней там измывался. И все это транслировалось в сеть. Мы помним историю со стримером, который девушку избил. Тоже в прямом эфире. Вот. И вот эта история про прямой эфир тоже вопрос. Дмитрий Маринчев, интернет-омбудсмен, с нами на связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я понимаю, что интернет – это как бы технология. То есть мне кажется, что ошибочно говорить, что интернет продуцирует больше жестокости, просто интернет ее демонстрирует. Но означает ли это, что нужна какая-то цифровая грамотность, может быть, цифровая этика, ну, чтобы как-то этого деструктива было, что ли, поменьше, или как-то с ним бороться, если можно?
Ну, скорее, даже не цифровая, а просто этика человеческая с учетом этих новых технологий. Ведь действительно, если мы будем так глобально мыслить и говорить, что у нас есть сейчас фундаментальный переход из индустриальной экономики в постиндустриальное информационное общество, то здесь мы сталкиваемся с проблемой привлечения внимания. И, соответственно, внимание становится самой главной ценностью в сети, в сообществе, в взаимоотношении людей, которые становятся связаны не расстоянием рукопожатия там, или телефонной даже трубки, а уже без расстояния не могут привлекать к себе внимание неограниченные выборки по существу. И здесь вот возникают эти эффекты, что такого рода вопиющие случаи, они у нас перед глазами, они в том числе становятся модными и опять же привлекают внимание и провоцируют вот это вот накручивание аналогичных опытов, аналогичного показывания, демонстрации. И здесь, конечно же, самое важное, наверное, взяться уже за этику и мораль внутри общечеловеческих отношений, внутри нового качества жизни.
Uh-huh.
Ну, с этим все столкнутся, это как бы вызов такой перед человечеством, можно сказать.
Перед человечеством, да, но, скажем так, роль здесь социальных сетей, интернета, она в качестве такой технологии, которая, в общем-то, позволяет экстраполировать вот это явление в массы, какая-то есть, можно с этим как-то бороться, я не знаю, сделать интернет платным, очень дорогим, и тогда эти люди не появятся, ну, кажется, странным, конечно, да.
Я бы больше, наверное, приводил аналогию, вот помните, ну, как помните, там 60-е, 70-е, 80-е годы, прощения, достаточно много было таких телефонных развлечений. Там позвонить кому-то в квартиру, спросить, у вас из трубки уши торчат, там это зоопарк, вот таких хулиганского телефонного,
да.
Когда из автоматов звонили на домашние телефоны и нервировали, там доводили до белого коленя. Это было проблемой.
Было.
Было реальной проблемой. С учетом изменения технологии под давлением этой проблемы и у прихода в нашу жизнь, там, сотовые связи, когда есть уже обратный номер, когда понятно, кто звонит, когда вот много культурного уходит из жизни, то, наверное, я не знаю, встречаетесь вы в жизни, там, когда последний раз, чтобы звонили с такими же вот шутками-прибаутками, телефон сотовый или домашний, этот феномен культурный, он ушел, в том числе и под действием, и под изменением самой технологии телефонной связи.
Так.
Вот здесь, грубо говоря, когда технология появляется, она влияет точно так же и на этику, и на мораль, и на поведенческие мотивы, на формируя неподготовленное общество к какому-то вот, как вот помните парковерского периода, динозавр каждый день пробует забор с электрическим током в разных местах.
Угу.
Вот здесь это тоже такое пробование в разных местах, и оно, к сожалению, не самое лучшее, не самое красивое качество человеческой натуры проявляет, но оно именно такое. И в какой-то момент люди, столкнувшись с этим и столкнувшись с еще большим изменением технологий, от этой проблематики уйдут. То есть я вот думаю, что она не то что сама собой уйдет, но она изменится и под влиянием самих людей, и под влиянием, опять же, технологий на людей, и людей на технологии.
Дмитрий Николаевич, но здесь, да, возникает связь. Еще вопрос. А нужно ли, с вашей точки зрения, всерьез интересоваться, например, правоохранительным органом этим явлением? Потому что, ну, у нас есть законы, например, о запрете, там, пропаганды, употребления наркотиков или, значит, гомосексуализма, и, соответственно, в зависимости от того, где какая-то реклама размещена, там определенные санкции, будь то на телевидении, в интернете или люди между собой поговорили. Вот, а здесь какой, можно какой-то действующий инструментарий применять?
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я все-таки лично не отношусь к классу людей, которые думают, что если мы сейчас придумаем закон, какие-то огромные штрафы и кому-то что-то запретим, то мы поборемся с этим явлением, и его больше не появится в нашей жизни. Мы не сможем дать команду «трамвай, стой, раз-два», чтобы он остановился, да, это все-таки целый симбиоз и процесса воспитания, и процесса образования, и уровня знания, то есть, опять же, образованности самого человека. Ведь, согласитесь, даже тот случай, который вы приводите, он не говорит о том, что человек в достаточной степени образован и отдает отчет тем действиям,
своим действиям,
которые он
да, конечно.
Знает.
Ну, да.
То есть это объективно, то есть беременную женщину выставить на балкон, снимать, посмотреть, что с ней будет. То есть о чем это может говорить? И, естественно, все это происходит из-за вот целого такого набора, симбиоза тех или иных действий, в том числе и действий общества по воспитанию гражданина. Поэтому бороться только запретами, законами или какими-то там ограничениями в адрес даже профессиональных участников рынка, там хостинговых компаний, интернет-компаний или там компаний, которые могут демонстрировать такого рода кадры, как там телевидение или там радио, то, что озвучивать. Это, вероятно, тоже важный элемент, но он, на мой взгляд, ключевой. не является краевым. Ключевые гораздо более глубинные элементы, которые приводят к этим последствиям.
Понятно.
Думать нужно комплексно, и влиять на них нужно комплексно.
Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Дмитрий Маринчев был с нами на связи. Виталий, он интернет-омбудсман, да. Тут не в интернете-то проблема. Предъявлять претензии к интернету, по сути, технологии. Все равно, что наказывать и судить бумагу за то, что Гитлер на ней написал. Да, проблема в людях, в их психике, голове, как так получается, что такая жуть, кошмар и насилие привлекают людей и зрителей? Ведь те же донаты стримеры получают от людей и зрителей. Лофт, МСК, интернет, новый большой мир, вторая реальность, особенно для детей и подростков, и они не видят там запрета, возможно ли создать виртуальную цифровую полицию, как отдельный орган исполнительной власти. К участковому жаловаться, что ли, ходить на такие ролики? Лофт, МСК, но смотрите, опять же, это действительно технология. Как бумага, как берестяная грамота, скала, на которой рисунки наносили, там, 3000 сколько там лет до нашей эры. А здесь действительно что-то в психологии, может быть, что-то действительно в воспитании, потому что мы прекрасно понимаем, что есть стримеры, которые, я не знаю, там, про археологические раскопки, например, делают, да, эфиры какие-то, вот, а есть люди, которые кого-то избивают на камеру и потом за это получают какие-то донаты. Вот, поэтому, ну, это, знаете, на аудиторию рассчитано. Один из разработчиков, по-моему, людей, который вообще придумал интернет, он говорил, я надеялся, что все это будет как всемирная библиотека и всемирный кладезь знаний, а что людей на самом деле интересует? А людей, оказывается, на самом деле интересуют котики и порно. И все. И он в этом отношении, конечно, был разочарован. Но, с другой стороны, принимаются законы, например, о том, чтобы заблюрить сигарету или же запретить трансляцию каких-то там нацистских символов, там свастики блюрили и так далее. Там потом. Но насилие от этого меньше стало. Но как бы вот сам факт, что мы блюрим или боремся с символами, но не боремся с самим явлением. Мы боремся с технологией, но не боремся с самим явлением. И вот это, с моей стороны, мне кажется, очень важно, потому что невозможно себе ответить на вопрос, а как бороться с таким деструктивным поведением? Или с ним вообще никак ты бороться не будешь? Потому что не было интернета, но людей все равно избивали. Не было мобильных телефонов, людей тоже избивали, убивали. Там они, да, значит, синьки напивались, там как бытовые какие-то разборки были. Это было всегда. Здесь, конечно же, пугает действительно, что одно дело, ты придешь ужастик какой-нибудь в кино посмотришь, вот, где, значит, кровь в виде кетчупа, а на самом деле ты прямой эфир смотришь, и там на самом деле человека убивают. Ну, это уже ужасно. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Алло, да, здравствуйте, Рафаэль Москва.
Да, Рафаэль.
Смотрите, да, ну, мне кажется, побороть низменные качества в людях, ну, вне зависимости там от национальности, невозможно. И какие бы ограничения на территории, вот ключевой момент, на территории России не вводились, есть страны СНГ, русскоговорящие, которые все это могут транслировать там. Ну, вопрос в том, что массово это нужно ограничивать, это 100%. А все равно останутся и садисты, и изверги, какие там образования, мораль, это же... Как бы у кого-то отклонения просто существуют, да, психические. Это невозможно как бы взять и просто как бы победить цензурой. Потому что вот один пример еще приведу.
Да.
С репостами. Вот там сажают в России, дверь выламывают, приходят. А ребята с Украины берут, ну я условно говорю, условная Украина. И репостят, и оскорбляют и нашу власть, и наших дедов, которые воевали. Им-то за это ничего не происходит, как бы, да, и провоцируют нашу аудиторию на оскорбление. И это такая вещь, которую, ну, на самом деле, наши власти почему-то не берут в расчет. У нас Россия, русский мир-то, он не только Россия ограничен.
Ну, понятно, да.
Да, и поэтому нужно как бы на весы ставить этот момент тоже. И, конечно, политическая ситуация не позволяет совместную работу там с определенными странами вести. Но и не забывать, что немножко несправедливо по отношению к нашим гражданам, получается, эти законы выходят.
Понятно. Вот спасибо большое, Рафаэль. Но здесь, понимаете, в чем дело? Большая проблема, что если, например, не говорить о домашнем насилии или не говорить вот об этих чудовищных случаях, или там какого-то ребенка в морозилке оставили, или еще что-то вчера очередного младенца какого-то в мусорном баке нашли, это же не значит, что этого явления не будет. Мы не будем сами испытывать шок, и мы не будем, что называется, травмироваться. Но явление-то само осталось, и вот эта проблема, понимаете, в чем дело? А что пишут в комментариях, если почитаешь, думаешь, где все эти люди воспитывались, Виктор Пятигорск? Да где? Вместе с нами они все и воспитывались, слушайте, ну правда. Необходимо, Елизавета пишет, создать трудности для подобного контента, травли, без активного вмешательства правоохранительных органов еще лет 10, люди будут массово страдать. А почему такие сроки-то? В большей степени самые беззащитные женщины и дети. Елизавета, мое глубокое убеждение, что невозможно создать мир, где, я сейчас утрирую, только приятные человечки, а токсичных людей нету. Вот я прям вот эти термины буду сейчас употреблять. В любом случае, если бы эта барышня несчастная, она бы ему сразу сказала «нет». Я не говорю, что она виновата. Нет, ни в коем случае. Но она тоже живой человек. И она тоже понимает грань, что можно, что нельзя делать. Понимаете, в чем дело? Если бы ему или донатеры эти, или какие-то люди в аудитории пришли бы и сказали, ты, мужик, вообще дурак, ерундой какой-то занимаешься, его бы самого заблочили, она бы ушла, попросила о помощи, как это было, да, ей бы там помогли и так далее. Может быть, этого можно было бы избежать. Но проблема в том, что люди хотят на это смотреть. И сразу вспоминается, как, ну, когда казни, да, проводили. Это же было великое событие вообще для любого, да, города. Посмотреть какие-нибудь исторические фильмы, где там во Франции кого-нибудь казнили, там у нас на Лобном месте, ну, все что угодно. Люди ходили на это смотреть бесплатно. А сейчас люди ходят в интернет и даже платят за это деньги. Вот это ужас, конечно. Грань-то стерлись или сильно сдвинулись. Слушайте, ну про грань тоже странно. Вот цитата вам. Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, насмехается над начальством, нисколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали тиранами. Они не встают, когда в комнату входит пожилой, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень похожи. Вторая цитата. Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносима, невыдержана, просто ужасно. Первая цитата Сократ, вторая цитата Гесиод, 720 и 470 год до нашей эры. Вот оно как.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, в каких регионах ввели 31 декабря? Точнее, не ввели, а объявили 31 декабря выходным. Главы нескольких регионов России объявили 31 декабря выходным, перенеся рабочий день на последнюю субботу года, 26 декабря. Решение касается госслужащих, работников госпредприятий. Руководители частных фирм-организаций будут сами решать, переходить на аналогичный график или нет. Белгородская область, Владимирская область, Крым, Курская область, Ставропольский край, Татарстан. Александр Широв с нами на связи, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, каждый год мы с друзьями не ходим в баню, но обсуждаем вот это вот все. Что дает объявление этого дня выходным? И почему такие постоянно, ну, копии уже сколько сломано вокруг этого?
Ну, на самом деле, это только последние годы. Вообще, до сих пор 31 число, там, в течение длительного периода времени было выходным днем, и люди к этому привыкли. Ясно, что уровень производительности труда в этот предпраздничный день, ну, относительно невысок. Uh-huh. Вот. С другой стороны, ясно, что там каждый рабочий день это дополнительные экономические выгоды, в том числе те люди, которые работают в этот день и получают дополнительную заработную плату. И так, здесь размен между тем, так сказать, хотим ли мы спокойно подготовиться к Новому году или хотим мы получить дополнительный объем доходов. Работа. Ну и власти, собственно, принимают такого же рода решения.
Здесь важно понять, когда они принимают такое решение, это же не означает, что 31 декабря, если госслужащий будет работать, ему вдвойную оплатят, потому что он 26-го
нет,
работает,
нет, правильно? Нет, не так, но просто, так сказать, те люди, которые, зарплат, который зависит от количества отработанных дней, они, безусловно, в той или иной степени, значит, теряют заработок в этот день.
Это вот, ага. Логично ли, что нет федерального, как бы на федеральном уровне решения, а все это принимают регионы самостоятельно?
Ну, наверное, это не очень хорошо, вот, потому что если бы, так сказать, было какое-то упорядоченное отношение к этому праздничному дню, так же, как и к остальным праздникам, когда Министерство труда заранее всех информирует о том, будет это рабочим или выходным днем, то, так сказать, ну, позиция пока такая, что это рабочий день, а пусть регионы сами выбирают, когда, значит, будет это выходной или будет это рабочий день.
Ну, просто интересный момент в плане влияния. Если 31 декабря выходной, так и 30-го уже никто не... Более того, уже включился режим «давайте после праздников». Уже все работают в полноги.
Ну, нет. На самом деле, я бы так не сказал. В том смысле, что, ну, ясно, что 31 число все равно особый день, и там у всех жителей нашей страны уже там многие годы, так сказать, и там, может быть, десятилетия, в зависимости от того, сколько мы живем на этом свете, значит, этот день там особый. 30 число, конечно, даже когда 31 был выходным, мы не так на это смотрели. Но вот я бы обратил внимание еще на одну особенность. Этот год у нас все-таки високосный.
Так.
В принципе, за 31 число мы уже отработали в феврале. Хотя, конечно, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, ясно, что очень много людей работает на удаленке, ну и так далее. Но так или иначе, действительно, этот год особый, в нем один лишний день, и ничего не было бы страшного в том, если бы 31 был бы выходным в связи с этим.
Спасибо большое, Сан Саныч. Да, Александр Широв был с нами на связи, директор Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук. Ну что, у вас-то какие планы, расскажите, на 31 число все-таки надо делать повсеместно его выходным или не надо? Видите, как в регионах-то сделали, но за это в субботу, 26 декабря, будет рабочим днем. А я на рыбалку еду, мне без разницы, говорит Сергей. Так, еще. Да, прошу прощения, конечно, на лобном месте только читали указы, но я оговорил. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
А, здравствуйте, Сергей.
Москва. Да, Сергей.
Я на удаленке.
Так.
Нам уже объявили, что 31-е выходной.
Так.
Вот, я не помню, с какого числа, с понедельника после Нового года, то есть до 10-го мы не гуляем. А, там, по-моему, 3 или 4 дня нам срезали и сказали, что выходите вот какого-то там, надо посмотреть, какой там понедельник.
Ага, так, и как вам такой вариант?
Ну, понимаете, поскольку я на удаленке, единственное, что надо по пятницам, мы ездим на брифинг в фирму, ну, там, сдача работы, прием работы, вопросы. Ну, а что, мне это без разницы. Я и 31-го, наверное, буду работать хотя бы часа 3-4. То есть, понимаете, удаленка, мне поскольку 60 лет, то удаленка мне вообще зашла просто на удивление.
А вы же инженер, да, если я не ошибаюсь?
Да, я инженер.
Да, я помню, я вас по голосу узнала, спасибо большое, что вы там можете там спокойненько и прогуляться сходить, и все, и в офис ехать не надо. Я тоже на рыбалку, мне тоже все равно. Яник пишет, меня уже 27 лет в Москве, 27-го в Москве не будет, меня уже 27 лет в Москве нет. Еще, сейчас самое то на 14 дней изоляцию объявить, Григорий из СПб. Зачем, Григорий? Зачем? Даже когда... Была изоляция, ее не называли изоляцией, ее называли внеплановыми каникулами или вынужденными выходными, как-то так называли, да? Просто потому что вдумайтесь в слово «изоляция» и в слово «выходной». Это разные, абсолютно вызывают ассоциации такие в фильме. А еще так, в две аварии в Лефортовском тоннеле в сторону Русаковской. Спасибо большое, 118-й, будем за этим следить. Мы и так 31-го не работаем, не надо на субботу переносить, Григорий из СПб. Слушайте, ну у кого-то переносят, видите. Здрасте, алло, у вас как?
Добрый день, Яна, Москва.
Да, Яна.
Я медик, и для меня это все вообще не актуально.
Переносы, вы работаете заносы. Всегда.
Я работаю всегда, мало того, 1 числа у меня сутки, то есть, соответственно, 31-го я буду жить в режиме сохранения энергии,
так.
То есть в 12 я точно уже буду спать и готовиться, как говорится, к новым рабочим суткам. Ну вот как-то так,
да. Спасибо, да, принято. А я, может, тоже буду работать 1 числа, кстати, еще не знаю. Но помню, что мы вот в прошлом году с Ильей Пинскером работали 31 числа, а потом зато неделю отдыхали, по-моему, как-то так, да, было. И тоже хорошо, хотя было, конечно, тяжко немножечко. Я отработал заранее 31 декабря, Никитет Слосев, когда... 31 октября вы отработали заранее, 31 декабря или что? Не люблю я Новый год, Google Могл пишет. А я люблю. И что теперь? Слушаю вас, здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день, Андрей.
Москва. Да, Андрей, слушаю вас.
26 или 27 обязательно надо улететь, поэтому 31, ну, либо отработаем, либо за свой счет, либо счет отпуска. На самом деле, по личному опыту последних 20 лет...
Так, 3 секунды. Так.
Да. 31-й это уже не рабочий день.
31-й уже не рабочий день, но все равно мандаринов на работе можно поесть. Я с вами буду, деревенский парень, говорит, что отмечать? У меня дома вопросами зададутся, деревенский парень. 15 часов новости, потом продолжим.